Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня расскажем о том, как проходит в наших республиках всероссийская перепись населения, как в регионе организуется работа по патриотическому воспитанию молодежи. Также прозвучат новости культуры. Открывает эфир песня на марийском языке «Олеси».
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
Татарстане, как по всей стране, проводится всероссийская перепись населения. В первые же дни переписи в ней приняли участие руководители Татарстана. В целом о том, как организовано это важное и масштабное мероприятие в нашей республике, расскажем после информационного блока. По итогам третьего квартала этого года Татарстан вошел в топ-5 регионов-лидеров, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда», набрав более 8 баллов. Рейтинг проводится ежеквартально для повышения качества реализации проектов на предприятиях-участниках национального проекта и для выявления регионов с самым успешным опытом и обмена лучшими практиками. Всего, по данным Министерства промышленности и торговли Татарстана, на сайте производительность.рф предприятиями подано 237 заявок, из которых со 135 предприятиями заключено соглашение. Напомню, что национальный проект «Производительность труда» разработан в исполнении майского указа президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для непрерывного роста производительности труда в стране. Жительница Чистополя выиграла 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19. Она вакцинировалась в мае. Этот сертификат и стал выигрышным. 14 октября состоялся второй розыгрыш денежного приза среди россиян, сделавших прививку от коронавируса. Жительница Чистополя, старшая медсестра кардиологического отделения Чистопольской ЦРБ, в числе обладателей этого большого выигрыша. Общий стаж работы медсестры – 10 лет. В Нижнекамске родители и дети смогут самостоятельно выбирать меню в школе-столовой. В лице номер 37 запускается пилотный проект «Система предзаказа питания в школьных столовых». Он разработан командой детского технопарка «Кванториум». Сервис позволяет с помощью приложения на смартфоне выбрать меню на обед на 2 недели вперед, исходя из вкусов и предпочтений каждого. Новый гастрольный проект «Поехали» объединил независимые театры России. В список участников вошли театральные объединения Казани, Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода. Проект призван показать многообразие современного театрального искусства. Новая драма и перформанс в Казани прозвучат в Национальной библиотеке Республики со 2 по 24 ноября. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями дня из Чебоксар Николай Мулянов. На заседании Кабинета министров Чувашии рассмотрели и одобрили проект закона о республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы. Первоочередное внимание уделено достижению национальных целей развития, обозначенных президентом страны. Отдельно следует отметить расходы на реализацию национальных проектов, которые в 2022 году оцениваются в размере 10 миллиардов 100 миллионов рублей. Всего же за период с 2019 по 2024 годы за счет всех источников наполнения мероприятий национальных проектов Чувашии планируется выделить более 94 миллиардов рублей, в том числе из республиканского бюджета более 60. Расходы республиканского бюджета на будущий год оцениваются в объеме 70 миллиардов 700 миллионов рублей. Основной упор в расходной части бюджета сделан на обеспечение финансирования социальной сферы. Финансирование развития села в Чувашии увеличилось вдвое в сравнении с 2019 годом. Создание условий для стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, сохранение социального и экономического потенциала сельских территорий является одним из ключевых направлений в республике, отмечает глава Чувашии Олег Николаев. В нынешнем году на развитие сел и деревень Чувашии в рамках всех действующих программ предусмотрено 5 миллиардов рублей, что вдвое больше по сравнению с 2019. Средства направляются на строительство и ремонт объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. В Баку прошла строительная выставка, на которой съезжались около 300 компаний 17 стран мира. В выставке принимали участие 5 предприятий из Чувашии. Это производители композитной арматуры, производители лаков, красок и эмалей, домостроительные компании, фабрика спецобуви. Компании представляли продукцию в объединенном павильоне Чувашская республика. Участие производителя на выставке обеспечил региональный центр экспортной поддержки. Чувашия готова поставлять тракторную технику в Таджикистан. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в рамках встречи с послом Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлат Шох Гулумах Мадзадой. Надо сказать, в настоящее время из Чувашии в Таджикистан экспортируются кондитерские изделия, противоградовые ракеты, межкомнатные двери, электротехнические изделия. В ходе встречи был определен ряд направлений, где у республик наблюдаются перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Так, Таджикистан является одним из лидеров в мире по возобновляемым источникам энергии. Здесь со стороны Чувашии было предложено взаимодействие с организациями электротехнического кластера. Отдельно обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, семеноводства, а также возможность поставки продукции для обеспечения защиты растений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в январе-августе нынешнего года объем торговли Чувашской республики с Таджикистаном увеличился на 60%. 18 предприятий республики экспортируют свою продукцию в Таджикистан. Есть все предпосылки по поставкам и тракторной техники, в частности тракторов малой и средней мощности.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Республика Коми вошла в атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака. Минпромторг России систематизировал более 30 проектов по производству водорода и аммиака из различного сырья. В Коми планируется создать масштабное производство «Бирюзовый водород». Как отметила зампред правительства Республики Эльмира Ахмеева, это позволит в перспективе организовать поставки водорода для нужд новой энергетики и промышленности, обеспечить экономический рост и создать новые рабочие места. В Воркуте прошел первый региональный медицинский арктический форум «Северное сияние». В нем приняли участие специалисты из 20 городов и районов Коми. Они поделились своими наработками, наметили перспективы и планы взаимодействия. По сути, формировалась новая программа развития отрасли в регионе, отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.
Будем встречаться с потенциальными инвесторами, кондиционерами по поводу развития и строительства арктического медицинского кластера. Это новый виток развития не только медицины в Воркуте, но и в целом самой Воркуты.
В столице Коми в очередной раз состоялся тренинг в рамках российско-норвежской программы «Чистое производство». Данная программа Совета Баренцева Евроарктического региона действует с 2018 года. На этот раз участники тренинга, представители бизнеса и администрации городов и районов Коми подготовят свои проекты по переработке промышленных и твердых коммунальных отходов. Впервые в залах Нацгалереи Республики выставлены шедевры из собрания Третьяковской галереи. Это работы великих художников 18 и второй половины 19 века. Всего 31 картина. Основной стала подборка произведений, посвященных Италии. Здесь же этюд Александра Иванова к картине «Явление Христа народу», одному из самых известных произведений русской живописи, созданных в Италии, поясняет заведующая отделом галереи Людмила Маркина.
Мне хотелось показать содружество прекрасных муз. Это соединение живописи и скульптуры в 18-м, первой половине 19 века. Тот самый золотой век русского искусства, в отличие от серебряного, как мы называем, искусство рубежа 19-го и начала 20 века, то у нас в нашей культуре это действительно золотой век. Очень часто мы не брали скульптуру, и мы привезли в дополнение, пусть небольшая часть, но она присутствует.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирии не планируют вводить дополнительные выходные, кроме федеральных. Такое решение принял оперштаб, заседание которого провел глава республики Ради Хабиров. Участники обсудили увеличение темпов вакцинации от COVID-19. Как отметил вице-премьер Максим Забелин, ситуация с заболеваемостью в регионе тяжелая, но стабильная. Также речь шла о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, которые Владимир Путин объявил по всей стране. Дополнительных выходных в нашей республике не намерены вводить. Для усиления адресной помощи пожилым людям старше 65 лет социальные работники начали обходы. Они уточняют состояние здоровья и необходимость оказания поддержки. В Башкирии увеличат размер государственной премии молодым ученым в области науки и техники. Такое поручение дал Министерству финансов Ради Хабиров. Три госпремии присуждают один раз в два года. Ее размер составляет 500 000 рублей каждая. Деньги дают за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Увеличить размер премии планируют со следующего года и вручать ее раз в год. В Башкирии будут следить за необоснованным ростом цен на социально значимые продукты. Распоряжение о создании рабочей группы по мониторингу подписал премьер-министр Андрей Назаров. В нее вошли министры сельского хозяйства, торговли, руководители антимонопольной службы, председатели Союза овощеводов и торговой ассоциации. По данным Башстата, с начала года в регионе значительно подорожал картофель на 20%, овощи на 46%, в целом продукты выросли в цене на 4%. В Уфе открыли Дом молодежи. Он расположен в центре столицы в старинном особняке. Ранее там находилась таможня. В церемонии принял участие Ради Хабиров. В здании разместились молодежные общественные организации, волонтерский штаб, площадка киберспорта, коворкинг для инициативных групп. Глава осмотрел офисы, посетил представительство Центра развития талантов «Аврора», организации по поиску людей «Лиза Алерт», общественного движения «Юнармия». Он пообщался с активистами, поинтересовался условиями работы в новом здании. Также глава встретился с лидерами молодежных движений и обсудил волнующие их вопросы. Вы слушали новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дючич Буреш, кледлы важичке удмуртелькун. Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Алексей Осипов. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог более чем на 50%. Острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 17 тысяч человек. Эти цифры больше, чем показатели за аналогичный период в прошлом году. Причин тому несколько. Во-первых, сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Во-вторых, свое влияние оказывает и большое число заражений коронавирусом. Тем временем вакцинацию от коронавируса прошли 48% жителей Удмуртии. Всего по республике работают 128 пунктов вакцинации. Помимо этого, организованы выезды врачей для вакцинации на территории предприятий. Удмуртия вошла в число регионов с напряженной ситуацией по коронавирусу. Помимо нашей республики, в списке Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области. Напомню, президент России Владимир Путин поддержал введение 9 нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за коронавируса, сохранением заработной платы. Кроме того, он поддержал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой о введении с 23 октября нерабочих дней в регионах, где сложная эпидемиологическая ситуация. Правительство России дополнительно выделит Удмуртии более 500 миллионов рублей на поддержку семей с детьми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Всего регионам России на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят более 28 миллиардов рублей. Размер выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. Помимо этого, председатель правительства подписал распоряжение о выделении денежных средств на поддержку многодетных семей. По словам Михаила Мишустина, поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства. Театры Удмуртии готовятся к фестивалю «Театральное Приволжье». В прошлом году заявку на участие в фестивале от Удмуртии подал 81 театр. На сегодняшний день от нашей республики изъявили желание участвовать только 7, однако заявку еще можно подать до 15 ноября. Директор Республиканского дома народного творчества Светлана Кайсина отметила, что часть театральных коллективов не может принять участие из-за ковидных ограничений. Однако в силу возможностей этот вопрос будет прорабатываться. Она добавила, что нужно постараться найти возможность для проведения репетиций, а также для съемки спектакля. Столица Удмуртии приняла 11-й Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Республику посетили студенты из разных регионов страны. Они разыграли 73 комплекта медалей. Всего было более 600 человек. Студенты соревновались в 10 видах спорта, среди которых баскетбол, волейбол, плавание, самбо, шахматы, легкая атлетика и компьютерный спорт. Для проведения этого мероприятия в Ижевске задействовали все лучшие спортивные объекты. Все противоэпидемиологические меры были соблюдены. Соревнования проходили без зрителей, а участники и тренеры имели ПЦР-тесты либо справки о вакцинации от коронавируса. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомил Алексей Осипов. Всего доброго.
Поро эр пагалым ёлташ влак. Тендам Мариэл саламлар.
Здравствуйте! Вас приветствует Ольга Малова из Ешкралы. Жители Мариэл активно участвуют во всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Как сообщает Мариэлстат, в республике уже приняли участие в анкетировании 77 тысяч жителей, что составляет 11,4% населения. По словам специалистов ведомства, на нескольких переписных участках даже возникли очереди из желающих заполнить переписные формы. Глава Мариэл Александр Евстифеев прошел всероссийское анкетирование граждан страны и ответил на вопросы в личном кабинете на сайте госуслуги. Благодаря этому сайту заполнить переписной лист можно, не выходя из дома, что быстрее и безопаснее в период пандемии. Строительство нового автовокзала в столице республики под личным контролем главы Мариэл. На этой неделе Александр Евстифеев в очередной раз проверил ход работ и напомнил, что закончатся они должны до 15 ноября этого года. Руководитель подрядной организации Руслан Муталеев рассказал главе, что на данный момент в здании залит новый пол. Устанавливаются разделительные стены между будущими помещениями автовокзала. Проложены внутриплощадные сети, установлены хозяйственно-бытовые и ливневые сети. Закончены работы по возведению стены, крыши вокзала, территория вокруг озеленена, уложен асфальт. К концу подходит установка наружного освещения и павильонов для остановок. Отметим, Ешкаролинский автовокзал будет одноэтажным зданием, площадь которого охватит 860 квадратных метров. Фасад выполнен в национальных цветах народа Мари. В республиканском Минтрансе предложили жителям Мариэл придумать свой логотип для нового автовокзала и выдвинуть его на конкурс. Логотип должен быть уникальным и созданным в графическом редакторе, а также хорошо читаемым. самым. Работы принимаются до 29 октября, победителей определят 5 ноября. Лучшая работа станет официальным логотипом нового городского автовокзала. В Мариэл победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2021» стал Максим Люнкин, участковый из города Козьмодемьянска. За него проголосовали более 9 тысяч жителей республики. О своей победе Максим узнал в канун своего 24-летия. Служит он в органах внутренних дел уже 6 лет. Начиная с прошлого года, работает участковым уполномоченным полиции. На втором месте оказалась представительница межмуниципального отдела МВД России «Волжский», участковый уполномоченный полиции Татьяна Васильева, а замкнул тройку лидеров старший участковый отделения МВД России по Звениговскому району Сергей Яковлев. А победитель, лейтенант полиции Максим Люнкин, теперь будет представлять Мариэл в финале всероссийского конкурса. Это были новости из Мариэл. У микрофона была Ольга Малова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России Владимир Путин наградил жителей Мордовии за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен токарь Ордатовского светотехнического завода Александр Исаков. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» присвоено оператору машинного доения Марине Текшайкиной. За большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией почетными грамотами награждены заведующие отделением Республиканской клинической больницы номер 4 Юлия Елизарова и главная медсестра Республиканской клинической больницы номер 5 Светлана Паршина. В Саранске с рабочим визитом побывал заместитель министра юстиции России Али Алханов. Он встретился с главой республики Артемом Сдуновым. Речь шла о создании в нашем регионе государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. Для этого со стороны Минюста России будет оказано все необходимое методическое и организационное содействие. В республиканской столице в рамках проекта появится квартал юстиции, который включит в себя несколько подразделений. Это позволит гражданам получать бесплатную юридическую помощь в одном месте. Темников вошел в число победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Его итоги подвел вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Темников занял 3-е место в одной из номинаций. Размер премии составляет 30 миллионов рублей. Средства направят на приобретение коммунальной техники. Трое воспитанников Республиканского лицея для одаренных детей вошли в состав национальной сборной России на международную естественно-научную олимпиаду. Состязания по биологии, физике и химии пройдут в декабре в дистанционном формате. Страной-организатором выступают Объединенные Арабские Эмираты. Россию будут представлять 6 человек, в том числе саранские лицеисты Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Ярослав Шастин. Мордовия участвует в конкурсе «Вкусы России». Наша республика подала 4 заявки – мордовский пряник, минеральная вода, сыр и сгущенное молоко. Каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях. В Саранске проходит фестиваль «Соотечественники». Он объединил на одной сцене коллективы из России, Белоруссии, Армении, Абхазии и Казахстана. Форум предоставляет русскоязычным театрам из разных стран уникальные возможности общения и обмена опытом. Фестиваль проходит с соблюдением всех профилактических мер. В Мордовии начнется строительство завода по производству сухих и влажных кормов для домашних животных. Годовой объем производства после выхода на полную мощность составит 100 тысяч тонн каждого вида. Это позволит занять до 15% российского рынка. Проектом запланировано создание 600 новых рабочих мест. В Саранске приступили к подготовке к Новому году. В настоящее время проводится ревизия новогодних световых конструкций. Службы проверяют работоспособность гирлянд, определяют, где необходимо провести косметический ремонт декоративных элементов. Это все новости из Мордовии. С вами была Галина Петрякова.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Сегодня расскажем о том, как проходит в наших республиках всероссийская перепись населения, как в регионе организована работа по патриотическому воспитанию молодежи, также прозвучат новости культуры. В Татарстане, как и по всей стране, проводится всероссийская перепись населения. Ее цель – определение стратегии развития государства на ближайшую и долгую перспективу. Об этом шла речь на пресс-конференции Росстата в день начала переписи 15 октября, говорит вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Только благодаря переписи мы можем узнать настоящие данные о структуре общества, о трудовой миграции, о качестве жизни наших людей. Вся полученная информация поможет в принятии очень важных решений в экономической сфере, промышленности, демографии, где нужно построить школы, сады, какую помощь оказать населению. Данные будут собираться в современной информационно-аналитической системе, и после завершения переписи они будут обрабатываться, анализироваться с применением современных технологий работы с данными. Например, будут применяться элементы искусственного интеллекта.
Переписчик идет в каждый дом, в городе и селе, к руководителям региона и рядовому жителю. Пришли переписчики к председателю Госсовета Республики Татарстан Фариду Мухаметшину. Руководитель парламента призвал татарстанцев активно участвовать в переписи.
Я не раз встречаюсь с жителями нашей республики в городах и районах в ходе избирательной кампании, непременно затрагивал этот вопрос. Какая-то недооценка, мне казалось, есть у какой-то части населения нашей республики перепись, но не так им кажется важным, там просто узнать, сколько татар, чуваши, мордвы, многонациональность нашей республики. Эту задачу они видят, понимают, но я скажу, что это более глубокий документ, перепись. Она организуется не только для того, чтобы узнать многонациональность страны, но и волнующие вопросы, 33 вопроса, там, на которые надо ответить, они касаются многих сфер. И возрастной, и вопросы обеспечения жильем, вопросы незанятого населения. Все они требуют ответа, на базе которого федеральный центр будет принимать государственные решения на длительную перспективу, чтобы наиболее острые вопросы, поднятые в ходе переписи населения, были услышаны и по ним были приняты меры поддержки. Уважаемые татарстанцы, отнеситесь ответственно к переписи. От этого будет зависеть правильный подход к тем федеральным и республиканским программам на базе переписи, которые будут готовиться в последующем.
Ответили на вопросы переписчика и руководители религиозных конфессий в Татарстане. Муфтий Республики Камиль Самигулин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Это очень важно не только для всей России, в частности для татарского народа, так как если мы правильно запишем, покажем правильные цифры и увидят, что количество татар намного больше, чем принято воспринимать, то и голос татарского народа будет слышен гораздо громче.
Сегодня очень много меняется в этой ситуации, и, конечно, народосбережение, оно должно быть, наверное, основной темой того, чтобы было нормальное лечение, нормальное здравоохранение, было условие для жизни и работы у людей, чтобы люди не выживали, а люди жили.
В Республике Татарстан в эти дни работают более 1500 переписчиков.
Здравствуйте, перепись населения.
Одна из них – Йылдыз Шарафутдинова. Она переписчица 5-го участка Кировского района Казани.
Многие с желанием переписываются, особенно нас ждут люди пожилого возраста.
Многие переписчики имеют основную работу. Опросами занимаются в свободное от работы время, но обязательно до 8 часов вечера. Задача непростая, но есть новшества для упрощения процесса, особенно по сравнению с прошлой переписью 2010 года. Это наличие у переписчиков планшетов, ну и, конечно же, то, что у граждан есть возможность пройти перепись через государственные услуги. Разъясняет заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Зайти на портал госуслуг и переписаться самостоятельно, самое простое, с своих устройств, с любых, где у вас установлено приложение госуслуги, или же просто зайти на сайт госуслуг на компьютере. Если у кого нет техники, он может всегда прийти в МФЦ.
Переписчикам помогают волонтеры, говорит руководитель территориального органа Росстата по Республике Татарстан Наталья Гатаулина.
Их численность составляет 485 человек. Волонтеры привлекаются для информирования лиц, пришедших в МФЦ о проведении всероссийской переписи населения, ее целях и задачах, а также о возможности принять участие в переписи любым из способов, определенным федеральным законом.
Татарстанцы с пониманием относятся к проводимой всероссийской переписи.
Перепись населения я прошла с удовольствием. Для чего это нужно? Не только чтобы узнать количество нашего населения, но, во-первых, это национальность, про наших детей, чтобы в дальнейшем государство смогли принимать разные программы. Это в образовании, в здравоохранении, получается, благоустройстве наших городов.
Хотелось бы сохранить свою нацию, и чтобы все смогли правильно поставить галочки туда, куда надо. Потому что каждый народ сам по себе самобытен, поэтому, конечно, чтобы все правильный выбор сделали.
При переписи населения, в отличие от других вопросов, для вопроса о национальной принадлежности и о родном языке нет никаких подсказок, никаких предложенных вариантов. Человек называет название национальной принадлежности или родного языка, который он считает своей национальной принадлежностью или своим родным языком, по ощущениям. Такой подход позволяет в деталях увидеть культурное состояние общества, его запросы, оценить восприятие людьми своей национальной идентичности. Это делает результаты переписи одним из важнейших ориентиров для реализации эффективной социальной, этнокультурной, языковой и образовательной политики. Переписчики доходят до каждого, даже если человек живет в абсолютной глуши. Пример из Башкортостана. В Белорецком районе живет отшельник. Ему почти 90 лет, и он последний житель давно исчезнувшей деревни. Добровольное одиночество Киньягула Салимгареева длится уже более полувека. Накануне размеренная жизнь затворника была потревожена. В его дом постучался представитель всероссийской переписи. Что он укажет в переписном листе, когда на сотни километров вокруг глухой лес и дикие звери? Как все прошло, расскажет Александр Калинченко.
Так, неожиданно закончился асфальт. Дальше старая дорога, которая по ощущениям только и состоит, что из кочек. Водитель анонсировал, что эту часть пути придется преодолевать чуть быстрее, чем пешком.
Ну, часа три, наверное, будем ехать по бездорожью.
21 километр болтанки на УАЗике ради переписи единственного жителя некогда большой деревни, отшельника, о котором девушка-переписчик знает разве что понаслышке.
Он у нас 32-го года рождения, наверное, с рождения там и живет.
Не зря водитель переживал. Пройди серьезный дождь, и последние 2 километра дороги стали бы непроходимыми, а телефоны здесь не ловят.
Танки грязи не боятся.
Суир Раисова, Урман Реветь, Субхангулова. Все это название одной некогда большой деревни, которая опустела еще в 60-е. Уже более полувека здесь живет только один человек. Отшельник Киньягул Салимгареев. Двор тих и безлюден. Похоже, что если и пройдет здесь перепись, то не сегодня. Дверь дома заперта. По старинке стоящий рядом сарайчик тоже пуст. Прождали, любуясь красотами, минут 40. Уже были готовы уехать ни с чем.
Раз мы его сегодня не застали дома, мы, значит, приедем в следующий раз.
Как вдруг кому-то послышались звуки ударов топора со стороны леса. Туда и направились те, кому больше всех надо.
Киньягул бабай!
Ау!
Ответом была тишина. В конце концов, отшельник не молод, может и не услышать. Но ведь и звуки топора пропали. Пришлось все-таки войти в лес. Недолго плутая, заметили человека. Девушка решила сначала подойти одна, дабы не спугнуть дедушку. Хотя еще неизвестно, кто боится сильнее, мы или старый охотник, на счету которого, как говорят, 78 медведей. Никакого ружья нет, есть топор и пила. Киньягул Гемранович подыскивал столб для прохудившегося забора. Но как-то сразу заторопился домой, следом переписчик и камера. Человек не то чтобы компанейский, пока шел, так ни разу и не обернулся, не говоря уже о том, чтобы поинтересоваться, кто мы и откуда. Уже во дворе, все-таки дав интервью, сообщил то, что мы и так поняли. Киньягул бабай не рад гостям.
Свои родные приезжают, а другие не приезжают сюда.
Ни один мобильный пункт вакцинации сюда вот тоже ни разу не приезжал. Дабы не подвергать пожилого человека риску, переписчик провела опрос на крыльце.
Фамилия, имя, отчество ваше?
Киньягул покидал родное село лишь однажды, когда служил в армии. Всю жизнь был охотником, как и его отец. Так и живет до сих пор. Лес дает все, что нужно, а чего не хватает – пасека, огород, племянник из соседней деревни и те же охотники, которые дедушку знают и частенько к нему заглядывают. Одного только не хватает, признается старик – собаки.
А собаки у вас нету?
Собака нету. А волка все съели. Сколько собака держал, волка уже съели.
Гостей Киньягул бабай не провожал. Так и просидел на крыльце, ожидая, пока все не разъедутся. В следующем году отшельнику исполнится 90 лет. Врачи, кстати, говорят, ему тоже не нужны. За всю свою жизнь ни разу у них не лечился.
Далее в нашей программе о работе по патриотическому воспитанию молодежи, причем на примерах выдающихся личностей из истории России. В Мордовии прошел региональный патриотический форум «Связь веков», посвященный 20-летию канонизации русского флотоводца святого адмирала Феодора Ушакова. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Добрый день. Главная тема форума – духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Ветераны, педагоги районных школ, деятели науки и культуры, священники высказали свое мнение по обозначенной проблеме, представили свой опыт и предложили инициативы. В частности, как организовать работу с детьми и молодежью. В центре внимания были личности, которые стали символами героизма и патриотизма. Федор Ушаков, Александр Невский, ветераны Великой Отечественной войны. По мнению директора Мемориального музея военного и трудового подвига Николая Кручинкина, без прошлого и памяти не будет будущего.
Без истоков нельзя. И как раз истоки нашей нравственности, наших ценностей нравственных лежат как раз в наших корнях.
Идея патриотизма, я считаю, потихоньку становится главенствующей. Давно уже поисковики всей России об этом говорим, что если лет 5 назад, чтобы открыть список погибших нашей 326-й дивизии, надо было на неделю минимум ехать в Подольск в архив, сидеть в читальном зале и переписывать вот этот список. Сейчас же, благодаря тому, что правительство и президент выделяют деньги на финансирование Министерства обороны, это благо. Нам уже не надо туда ехать. Мы здесь все это видим. И политика правильная, и у нас в республике то же самое.
И президент в каждом послании отмечает, что вот эта духовная составляющая патриотического воспитания должна быть краеугольным камнем в любой системе.
В рамках форума была представлена выставка, посвященная канонизации Федора Ушакова «Адмирал, не знавший поражения». Она рассказывает о жизни и победах великого флотоводца. Здесь же можно узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны, награжденных орденами Ушакова, отметила куратор экспозиции Наталья Фадеева.
Это Гуляев Сергей Арсентьевич, он награжден орденом Ушакова второй степени. И Осыка Демьян Васильевич, также награжден орденом Ушакова второй степени. И представлен материал о Арефьеве Алексее Васильевиче. Он именно уроженец города Саранска, он родился в 1902 году.
В рамках форума руководители поисковых отрядов региона подвели промежуточные итоги года. Он выдался насыщенным на всевозможные экспедиции и поездки. Кстати, одна из экспедиций сегодня проходит в Калужской области. В ней участвуют опытные поисковики, уверяет командир поискового отряда «Живая память» МГУ имени Огарева Даниил Ульянов.
Работают они по местам боев 326-й стрелковой дивизии Рославской краснознаменной, которая была сформирована на территории Республики Мордовия. Уже найдено двое останков павших наших воинов Красной армии и санитарное захоронение наших воинов.
По итогам круглого стола разработаны рекомендации в сфере воспитания подрастающего поколения. Они будут переданы учреждениям образования, руководителям военно-патриотических клубов Мордовии, а также центрам духовно-нравственного развития региона. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. У меня в руках новинка, книжная. Это книга «Александр Невский. Защитник Отечества и православной веры». Вышла она в Чебоксарском кооперативном институте и приурочена 800-летию со дня рождения великого русского полководца, политика-дипломата, святого благоверного князя Александра Невского. Тяжелое для Руси время, он вместе со своими дружинниками и ополченцами защитил русскую землю от иноземных захватчиков. Благодаря трудам и русской православной церкви наш народ сохранил свою веру, остановил на Чудском озере рыцарь натиск на восток, пресек католическую экспансию на Русь. Налаживая отношения с Золотой Ордой монгольских завоевателей, он создавал надежный тыл для борьбы с рыцарской агрессией против северо-западной Руси. Всю жизнь Александр Невский посвятил служению своему народу. Политическая прозорливость и глубина стратегического видения князя заключалась в том, что он сумел расставить верные приоритеты своей внешней политики, сделал ставку на разгром агрессоров на Западе и на тактическое урегулирование отношений с Востоком. Его старания не пропали даром. Постепенно раздробленная Русь стала обретать силу, и с ней стали считаться ее могущественные противники как на Западе, так и на Востоке. Авторитет, духовная и политическая мудрость православного князя Александра Невского проявились в том, что почти сразу после его кончины русский народ стал воспринимать его как небесного заступника русской земли. И в 1547 году на Московском соборе состоялась канонизация благоверного князя Александра Невского в лике чудотворца. Прошли столетия, но добрая память о нем, его войнах и их подвигах жива и будет жить долго и долго. И свидетельство тому соборы и храмы во имя святого благоверного князя Александра Невского. Там, где начинается Россия, на Псковской земле мемориальный комплекс воздвигли. «Здесь начинается Россия», — говорит поэт. «На берегу начертаны слова: Псковский Кремль и звон колоколов. Здесь истинно российская земля. Народ трудолюбивый, хлебосольный. Проходили важные торговые пути, побеждали шведов, немцев, не прошли ордынские полки. Чудское, Псковские озера, туристами, рыбалкой славятся они. У Пскова города река Великая, впитали силу псковичи. Это Юрий Ливанов о своей малой родине. В 2019 году всей семьей Ливанова побывали в родных краях на Псковской земле. И будучи на экскурсии в музее истории Ледового побоища, это деревня Самолова, и возникла идея этой книги. Вообще это труд трех авторов: Валерия Витальевича Андреева, Николая Константиновича Батурина и Юрия Петровича Ливанова. О Юрии Петровиче Ливанове, доктор исторических наук и ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Витальевич Андреев говорит, что Юрий Петрович – это идейный вдохновитель, и книга – это его инициатива.
Чем дальше история она уходит, тем, наверное, сложнее дать оценку тому, что произошло, особенно историческим личностям. 800 лет прошло со дня рождения Александра Невского. По-моему, не так просто оценить, наверное, с высоты времени. Тем не менее, вот этот год, он знаменателен тем, что вот 800 лет назад родился этот выдающийся полководец, государственный деятель. И, на мой взгляд, мы, несмотря вот эти пройденные годы, должны о таких людях знать. Знать для чего? Для того, чтобы знать о том, что те люди, которые создавали, сохраняли наше русское государство, даже не российское, а именно русское государство. Поэтому каждый, наверное, россиянин должен знать свою историю, тех людей, которые вкладывались в свою жизнь, не столько почисти. Вклад делали в укрепление нашего государства, отдавали свои жизни.
И у вас это коллективный труд, я так понял, да, Валерий Витальевич?
Да, коллективный труд. Два историка, Николай Константинович Батурин, я тоже историк. Юрий Петрович, это наш не только ученый-экономист, но и он был и ветеран нашего института. Чтобы написать такую книгу, это было именно со стороны Ливанова Юрия Петровича. Я очень благодарен, потому что он мне тоже предложил принять участие в подготовке и издании этой книги.
А на какой круг рассчитана эта книга?
В первую очередь, конечно, для молодежи, я думаю. Это научно-популярное издание, именно это не монография. Рассчитан для учащихся школ, студентов вузов, индивидуальных учебных заведений, учителей, преподавателей, ну и всех, кто интересуется нашей российской истории. Я думаю, что это будет полезно для них. Авторы этой книги – преподаватели института или уже имели, это ветераны нашего института. Здесь выступаем мы как издатели, как авторы. Нам помогла издать генеральный директор акционерного общества «Лента» Роза Петровна Иванова. Без нее, наверное, книга не увидела бы свет. Большое искренне хотел бы я выразить спасибо от нашего творческого коллектива. Начало этой книги дано было по благословлению нашего высокопресвященнейшего митрополита Чебоксарского Чувашского Саватия.
И из сказанного митрополитом Чебоксарским и Чувашским Саватием, чьему благословению издан этот труд, это обращение к молодежи. Навсегда сохраните память о тех, кто своим героическим подвигом сохранил нашу Родину и православную веру в ее величестве, единстве и благолепии. Извлекайте правильные уроки из исторических событий, анализируйте, делайте выводы и всегда будьте верны православному вероучению, как был ему верен святой благоверный князь Александр Невский. Вспоминайте житие святого князя и молитесь ему особенно в те минуты, когда тяжело, когда не хватает мужества или когда иссякло терпение. Всегда, какие сложности не встречались бы на вашем жизненном пути, необходимо помнить, что все нужно претерпевать со смирением и возложением упования на помощь Божию. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Мы продолжаем рассказывать о том, как в наших республиках ведется работа в сфере обновления общественных пространств. На этот раз на связи Республика Мариэл. Ольга Малова.
В поселке Красногорский Звениговского района республики идет обустройство зоны отдыха вокруг озера Кожлосолинское. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Несмотря на то, что объект еще полностью не закончен, новая территория уже пользуется популярностью. Наш коллега Муса Малачиев прогулялся вдоль Кожлосолинского озера и пообщался с местными жителями.
Новый асфальт, фонарные столбы и бетонная дорожка. Жители Красногорского давно ждали, когда пешеходную зону обустроят. Тротуар соединился старую часть поселка с новой и сократил путь до центра. Раньше местные жители пользовались тропинкой только в хорошую погоду.
Дорога была очень неудобная, очень грязная весной, осенью, после дождей. Весной вообще озеро разливалось и проходить было нельзя.
Я здесь часто гуляю с собакой. Если мы гуляли только в хорошую погоду, то сейчас мы можем гулять после дождей, спокойно ходить. В общем-то, очень цивильно.
Тротуар длиной почти километр проходит прямо через лес. Здесь же и Кожлосолинское озеро. Зона отдыха популярна не только у жителей поселка. Она привлекает и гостей из соседних населенных пунктов.
Такие территории благоустраивают нужно для того, чтобы семьи все проводили время и отдыхали. Чтобы было комфортно для жителей, для их отдыха в зеленой зоне, для отдыха около озера.
Совсем скоро здесь появятся новые скамейки и урны. Приведут в порядок и зеленую зону. Местные жители отмечают, Красногорский тротуар почти достопримечательность. Но есть и те, кто готов проверить ремонт на качество.
Я поражаюсь нашим людям. Вот посмотрите, уже сумели прогнуть железные поручни.
Да.
Посмотрите, тут все отваливается. Я прям поражаюсь.
А перилам-то, может быть, недели всего лишь.
Ранее на берегу Козлосолинского озера обустроили пляж. И он тоже пострадал от рук вандалов. Красногорцы просят бережнее относиться к отремонтированным зонам. Администрация поселка намекает на дополнительную муниципальную программу. Хотят установить камеры на благоустроенных участках.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. В Сарапульском музее-заповеднике открыта новая выставка «В гостях у татар». Ее привезли из Елабужского государственного музея-заповедника. Богатая и интересная выставка стала возможна благодаря сотрудничеству между Удмуртией и Татарстаном. Выставка «В гостях у татар» – это настоящая красочная энциклопедия татарской культуры. Здесь представлены более 300 экспонатов. Это национальные костюмы, предметы быта, посуда, украшения, изделия. Изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, картины участников международных этно-арт-проектов Елабужского музея-заповедника. Слово директору Сарапульского музея-заповедника Сабине Крикляной.
Тематическая выставка, связанная с историей татарского народа, с культурой татарского народа, конечно, у нас первая. А с Елабужским государственным музеем-заповедником это не первый проект. У нас есть много совместных проектов. Между Удмуртской республикой и Татарстаном подписано соглашение о сотрудничестве. Между городом Сарапулом и Елабугой тоже подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, наши города имеют общую историю, общие корни многих семей, династий, которые долгие-долгие столетия, уже многие столетия трудились на процветание нашего Отечества. Поэтому выставка именно, вот как я уже сказала, по тематике она первый раз, а вот в качестве проектов это объективно мы ждали. Мы бываем друг у друга в гостях, и мы, конечно, ждали этот проект. В прошлом году к столетию государственности наших республик, Республики Татарстана и Удмуртии. Каждая территория готовила много интересных творческих проектов. Но обстоятельства не позволили нам в прошлом году провести вот такие обменные встречи творческие. А в этом году, в марте месяце, наша сарапульская выставка, которая называлась «Земля легенд», побывала в Елабуге. Елабужане увидели то, чем богата удмуртская земля, чем богата сарапульская земля и вообще, что может показать Сарапульский музей-заповедник. И по нашим договоренностям сейчас мы это чудо принимаем здесь у себя. Мы, конечно, очень рады тому, что такой разнообразный фонд, такие интересные предметы, олицетворяющие собой такой длинный путь развития народа, трудолюбия народа, талант, традиции татарского народа, вот мы можем благодаря этой выставке здесь у себя увидеть.
Вы обговорили, что они должны привезти, или же татарстанцы сами выбрали,
это
что
проект,
они хотят показать?
Да. Это проект Татарстана исключительно. Каждая сторона имела право выбрать те предметы, которые она считала важными для представления своей территории. Эта выставка у Елабуги, это особый проект. Он уже прошел, пропутешествовал вот в этом культурном турне очень много территорий, в том числе и побывал за рубежом. Мы очень рады тому, что вслед за центральными городами страны, зарубежными партнерами, Сарапул принимает эту выставку.
Каждой выставке есть определенные предметы, которые особенно запоминаются. Для вас что особенно дорого здесь?
Мне очень нравится современная живопись. Вы понимаете, мы сегодня являемся свидетелями модерна, когда цифровизация, какие-то еще новые, связанные с цивилизационными явлениями процессы, находят отражение в творчестве. Вот это современное искусство, которое мы видим здесь, оно исключительно пронизано традициями и любовью к своему краю. узнаваемые образы в современной манере, современными средствами изображения, но это то, чем богата Земля и чем она славна за свою тысячелетнюю историю. Мне, конечно же, очень впечатляет работа, традиционные промыслы, работа с кожей. Сарапул тоже много занимался кожей, но это была в основном обувная промышленность. А здесь много кожи используется в костюме, кроме обуви. Кожа нашла отражение в предметах быта, восстановление традиций вышивки тамбурным швом. И вот эта вот цветная кожа, цветная аппликация, это, конечно, очень впечатляет. Я могу вам сказать, что я влюблена практически в каждый предмет. И сейчас, когда наши экскурсоводы работают здесь на выставке, практически около каждого предмета можно провести целую экскурсию. Очень трудно выделить, и поэтому мы своим коллегам из Елабужского музея-заповедника благодарны за то, что они открыли новые каналы представления предметов, искусства, музейных предметов, дающие повод говорить о разных абсолютно направлениях. И о ремесле, и о промысле, и о традиции, и об искусстве.
О выставке «В гостях у татар», открытой в Сарапульском музее-заповеднике, рассказала директор музея Сабина Криклина. Хамида Гайфуллина, специально для радиожурнала «Между Волгоуралом» и «Ижевск».
Государственному театру кукол Республики Коми, который находится в Заполярной Воркуте уже более 65 лет. Каждый год он удивляет и радует юных театралов своими спектаклями. Регулярно ездят по детским садам и школам как самой Воркуты, так и городов и районов Коми. И, конечно, выезжает на гастроли за пределы республики. Об этом удивительном творческом мире рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Театр кукол за полярным кругом – единственный подобный театр в нашей республике. Первым его местом жительства был обычный барак, а труппа состояла в основном из заключенных, талантливых режиссеров, актеров, художников. Многое поменялось. Сегодня театр располагается в уютном доме культуры шахтеров. Современная труппа – это свободные, но не менее талантливые люди, готовые творить и экспериментировать ради того, чтобы дарить сказку детям. В этом году воркутинцы традиционно приняли участие в международном фестивале кукольных театров «В гостях у Мойдыся», который прошел на этой неделе в столице Коми. О том, чем и как живет Государственный театр кукол Республики Коми, рассказала его директор Людмила Дубровина.
Театр не стоит на месте, театр развивается и будет развиваться и дальше. И в репертуаре театра живут как классические постановки, это чисто шармовые спектакли с тростевыми куклами, так и, естественно, спектакли новой формы. Там работают и живым планом, и тантамарески, и маски. И это все может быть вместе в одном спектакле. У нас в театре 8 артистов, но нельзя сказать, что делают весь театр только артисты, потому что в театре также есть и художественные мастерские, и костюмеры, и машинисты, и звукооператоры, и светооператоры. И спектакль – это общая командная работа. Не соглашусь, что это детский театр, потому что даже в нашем репертуаре есть спектакли и для подростков, и для взрослого населения. Но я вам больше скажу, что даже детские постановки с большим удовольствием смотрят взрослые. С огромным удовольствием они приходят и с таким умилением на лице смотрят спектакль про зайчика или про ежика. Поэтому нет, это не детский театр ни в коем случае. Это может быть первый театр человека. Вот, наверное, так. И первая игрушка у любого человека – это куколка. Она любой формы может быть. Она может быть пупсиком, она может быть девочкой, она может быть машинкой. И поэтому, когда этот маленький человек приходит в театр, и его любимая игрушка говорит ему какие-то вещи, как правильно жить, как надо правильно что-то делать, то человек это воспримет. И поэтому наша задача маленькому человеку – дать направление в жизни, делать что-то правильно, красиво, интересно. Есть, наверное, не совсем организованные зрители, это, как правило, самые маленькие, которые влюбляются в какой-то персонаж, они к нему бегут, тянут свои ручки, и, конечно же, они хотят с ним пообщаться. Вот тут главное вовремя угадать, чтобы ребенок не устроил, наверное, истерику и не захотел этого персонажа забрать с собой. И тут выходит артист и знакомит его с персонажем. Ребенок, мне кажется, в этот момент понимает, что есть персонаж, и у персонажа есть хозяин. А так, конечно же, мы приглашаем наших гостей именно знакомиться том числе и с куклами, чтобы с механикой кукол они могли тоже познакомиться, потому что очень часто интересно, как они моргают глазками, как они разговаривают, mm-hmm. что они делают. Если гость не может прийти к нам, мы идем к ним. Воркута – это особенный город, здесь очень много зависит от погодных условий. Это пурги, это метели, это страшные морозы. И поэтому в такие моменты объявляются актированные дни. И ребята не могут к нам прийти, да и взрослые в мороз не пойдут и не поведут ребенка. Мы собираем спектакль и едем в детский сад, едем в школу и показываем спектакль у них там. Что касается всей республики, то, конечно, получается, что вот 20-й год был у нас пандемийный, мы не смогли сделать то, чего мы хотели. Но вся республика, я думаю, нас очень хорошо знает, потому что, наверное, нет уголка, где бы мы не побывали. Где-то чаще, где-то меньше. Все города республики, все районы республики – это наши гости. Просто они не в Воркуту приходят на стационар, а мы приходим к ним.
В настоящее время в репертуаре Воркутинского театра кукол более 50 интересных красочных спектаклей. И в республике нет такого уголка, где не побывали бы артисты театра, иной раз добираясь до зрителя вертолетом на собачьих или оленьих упряжках. Театр является гордостью заполярного города, и каждая встреча с ним – большой праздник. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Мариэл, Удмуртия и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер передачи Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!